Добрый день. Как я вам говорю, по обычаю, я напоминаю то, чем мы занимались в прошлый раз. Тем более, что прошлая лекция была весьма существенной и серьезной. Потому что вопрос о сущности жертвы Христовой, вы, наверное, проходили это по догматическому богословию, скорее всего, должны были. К сожалению, имеет совершенно разный характер в православии и в западных исповеданиях, главным образом, конечно, в католицизме. Но и поскольку протестантизм, не забывайте, пожалуйста, протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма, слышите? Законно рожденные. Правда, сначала они очень долго воевали, но вот теперь, в 2000 году, они фактически уже сблизились настолько, что теперь подчас бывает трудно иногда определить. Вот сидишь, слушаешь на международных, так? Я думаю, ну какой-то протестант, Господи, ну куда же поехал? Смотрю, католический епископ. Да, и эта близость у них проявляется не только во многих догматических вопросах, но и особенно преимущественно это в области духовной жизни. Вот и касаясь жертвы Христовой, понимаю, что было совершено вот здесь особенно важно, друзья мои, все-таки еще раз я повторяю, важно понять, почему я еще раз говорю важно. В наших догматических богословиях XIX века, например, особенно такого богословия, как митрополита московского Макария Булгакова, черным по белому пишется прямо догматическая формула католической церкви. Поэтому я вам напоминаю, даже современный катехизис католической церкви после многих встреч с православными. Вы знаете, что диалоги ведутся многие десятилетия, уже фактически столетия, но особенно интенсивные вот были, по крайней мере, в 20-м столетии. Уже, кажется, сколько говорили, сколько дискутировали, и тем не менее католический катехизис говорит – Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Вы это проходили, да? Правда же, проходили? Вот все, и это святая святых. Тридентский собор своими святыми страстями на древе крестном, он заслужил нам оправдание. Итак, оправдание, снятие вины и удовлетворение Богу Отцу. Представьте, разделение какое! Святая Троица, единый ум, единая творческая сила, единотройственная благодать, как говорит Василий Великий, тут нет, нет. Отец посылает Сына, чтобы Он своими страданиями удовлетворил тому оскорблению, которое первые люди нанесли Богу. Вы подумайте, прям как детский сад или я не знаю, что еще. Это вы знаете, и поскольку я тоже не так давно окончил академию, всего лет, не знаю, 60-70 тому назад, не помню, не считал, но недавно, так, кто знает, нам так и преподавали. Хочу вам напомнить, что в Священном Писании, а, кстати, учите, вам придется зачет сдавать по этим вопросам, это я на всякий случай. Вы занимаетесь своими делами, конечно. своими делами занимаетесь, но зачет придется сдавать. И ответьте, в чем же разница? В Священном Писании, я вам сейчас скажу, я выписал специально, сколько употребляется слов для того, чтобы обозначить, что совершил Христос в Священном Писании. Подчеркиваю. Не богословы, а Писание. Послушайте. Исцеление принес, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение, обожение. О, Боже мой, сколько терминов! Ну, надеюсь, вы это знаете и понимаете, почему. Почему такое разноречивое представление? Причина была какая? Вот вы латынь-то вы проходили, я вам, поэтому вы сейчас меня сразу поймете, как я скажу. «Ad hominem», то есть в каждом из посланий апостол писал, объясняя применительно к человеку, то есть вот к тем людям, которые слушали его применительно, и употребляли поэтому соответствующие различные вот эти термины. Но суть какова? Вот весь вопрос. Весь вопрос суть какова? Я вам сказал, что на чем остановилось, именно остановилось, потому что второй катехизис, последний, он всего сколько там, лет 15 там назад был, или 20 издан, так, на чем остановилось? Умилостивление Отца. Нет, вы только, друзья мои, ну подумайте, Отец увидел, какие жуткие страдания претерпевает Сын, и теперь Он умилостивился над людьми. Да это Он не мог. Как будто забыли, прям как, я не знаю, гонг прозвучал. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Возлюбил, а не умилостивление ждал. Хочу сказать вам в связи с этим еще раз подчеркнуть, что пишут не богословы, не Франциски Ассизские, не Фома Аквинские, так и не наши, кто бы ни были, в каком бы сане они ни были. Что пишут святые отцы? Пожалуйста, прошу обратить внимание. Вещь странная, я думаю, для всех этих западных богословов. Я вам решил все-таки зачитать. Афанасий Великий пишет: «Единородный сделался человеком, чтобы в себе самом исправить сие». Что сие? Смертность, тленность, страстность. В себе самом. Вы когда-нибудь встречали, я не знаю, цитировалось вам или нет, святой Иоанн Дамаскин, подводя итог святым отцам, что пишет? Он потому уделил нам лучшее, и мы не сохранили, принимает худшее. Разумею, наше естество для того, чтобы, послушайте, для того, чтобы, для чего воплотился, для чего крест, для чего же? Чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Восстановить. Кстати, а вы знаете по-гречески как? Апокатастасис. Ах, вот оно что. Восстановить в себе самом. Исаия Отшельник преподобный пишет. В себе он, в себе, не в нас, вы слышите, я подчеркиваю вам, поймите, пожалуйста, в себе, а не в нас. Он возвратил извращенное естество к естеству первоначальному. Таким образом он спас человека. Странное дело, в себе, а таким образом спас нас. Вы слышите, что пишут? Григорий Палама. Я вам специально это вот просто зачитываю, чтобы вы видели. Христос наше повинное естество соделал новым в себе. Услышите, что? Наше повинное естество он сделал новым где? В нас? В себе. В себе. Что это святые отцы? Что они за другим? Что за странность? Он пришел спасти нас или кого? Один за другим. Игнатий Брянчанинов, исследуя этот вопрос, пишет, искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе. Ну, слушайте, теперь понимаете, почему говорят все что угодно? Даже мысли нет об этом в западном богословии. Фактически. Я говорю, после десятков и сотен лет диалога он нас выкупил. Он отца удовлетворил своими страданиями. Он нас обновил. И нигде ни слова, самый центр, суть жертвы Христовой – в себе самом. Вот основной какой смысл жертвы Христовой. Григорий Богослов поэтому пишет: «Главное одно – мое совершение, мое то есть совершенство, воссоздание и возвращение к первому Адаму». В этом, кажется, да, наше. И вдруг все пишут о Христе в самом себе. Я не знаю, интересно вам это или нет, но знать это просто нужно. Оказывается, святые отцы христианской церкви, начиная с самых авторитетнейших, это 4-е, 5-е, ну, первые столетия, столетия Вселенских соборов, прямо твердо и точно говорят, в себе человеческое естество он от чего избавил? В себе, то есть в своей человеческой природе, с которой он соединился, не восприняв греха, он соединился с какой природой? Страстной, то есть подверженной страданиям, тленной, смертной. Вот оказывается, что. И оказывается, все это в себе самом является то, что он сделал на кресте. А для чего сделал? Вот об этом Григорий Богослов и сказал, чтобы воссоздать нашу падшую природу. Он ее воссоздал в себе самом. Вот видите, вот то главное, что совершил Христос на кресте. Непонимание этого, ой, как легко сделать может людей, как и это делает часто невежество поклонникам чего угодно и кого угодно. И католицизма, и протестантизма. там куда проще. Оправдал нас. Как? Как? Ну, пострадал вот так за нас. Вину нашу. Вину нашу, а? А я вам хочу в связи с этим сказать насчет этой вины. Вины. Что Кирилл Александрийский пишет. Пишет. Ну, я поскольку сейчас не могу зачитать, но я вам передаю смысл. Почему же мы являемся смертными, тленными и страстными? Потому ли, слышите, что разделяем вину первых людей, прародителей? Нет. Нет, он говорит, нас еще тогда не было. Поэтому мы не отвечаем за грех прародителей. А тогда в чем же дело? А потому, что мы восприняли природу первых людей. Какую? Смертную, тленную, страстную. Вот почему. А не потому, что мы виноваты за грех первых людей. Ну, друзья мои, я вам сказал, это чрезвычайно важная и суть жертвы Христовой. Если это вам интересно, то имейте это в виду. Но я только не знаю, интересно или нет. Может, это неинтересно. Достоевский, знаете, что написал? Вот это запомни, Достоевский, вот это интересно. О, это куда интереснее, это даже Григория Богослова. А что, Вселенной лучше погибнуть или мне чай пить? Отвечают, конечно, мне чай пить. И пусть гибнет Вселенная. Что там святые отцы говорят? А нам уже сказано другое. Все, лучше чай пить. Во беда! Для человека, который весь на себе только замкнут, его не интересует уже, что там правильно, какая там истина. Мне что сказала бабушка, в то я и верю. Это беда. Это, конечно, беда, к сожалению, большая, но с этим ничего не поделаешь. Но есть вещи, знаете, еще какие? Я вам уже упоминал Франциска Ассизского. Это одного из величайших святых католической церкви. Суть его подвига, подвига спасения, состояла в чем? Можно сказать одним словом по-латыни – «компассио». Вы это прекрасно знаете, что такое «сострадание». Суть христианского подвига состоит в том, чтобы сострадать Христу в Его крестных страданиях. Понятно? В этом вся суть. И тот, кто сострадает Ему, тот достигает Его любви и спасается. В этом вся суть – сострадание. Тот, кто сострадает, тот получает обожение, тот получает оправдание, тот получает спасение. Откуда это взято, конечно, это из личного только опыта Франциска Ассизского, о котором православные святые отцы говорят, как о человеке, находящемся в глубочайшей прелести. Заблуждение. Об этом хотя бы говорят его молитвы, знаменитые, знаменитые молитвы. Какие? Он молил Христа о двух милостях. Вы что, думаете, о грехах, что ли? Ну что вы, какие грехи? Человек святой. Он молил о двух милостях. Первая милость. Господи, дай мне пережить все твои страдания, как ты. Услышите? Не меньше. Дай мне пережить твою любовь, какую ты имеешь к нам. Не меньше. Не помните басню Крылова, когда лягушка захотела стать быком? Начал раздуваться. Что случилось? Бедная лопнула. Вы слышите, о чем мечты какие? Дай мне так же возлюбить. Подумайте только. Дай мне так же пережить все страдания. А что говорят святые отцы? Блажен человек, кто познает себя и поймет, что такое наше падение, в котором мы находимся, и из этого состояния падения обратиться к Христу с покаянием. Смирение есть плод правильной жизни, а не начало, плод, результат, совокупность совершенств, как пишет апостол Павел. Вы слышите? Совокупность совершенств. А где они у тебя совершенства какие? А, сострадаешь Христу? Знаете, что на это отвечает? Вы увидите, как мучает кто-нибудь кошку. И будете не только сострадать, а еще в ярость придете на того человека, кто мучает ее. Это же естественное чувство природы человека. При чем тут совершенство? При чем тут спасение? Разве я спасусь из-за того, что я возражаю против мучений кошки? Ах, а тут Христа. Что с ним случилось, с Франциском? Во время этой молитвы он почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. И видение увидел два огня, один из которых был Иисус, другой – он сам. Правда же? Компассио. Какое извращение! Это полное непонимание, что невозможно приобрести любви, не изгнав страстей своего эгоизма из своей природы. Исаак Сирин так и пишет. Невозможно приобрести божественной любви, не истребив в себе страстей. Она верх совершенства, а не начало. Начало только понуждать надо себя, чтобы любить всех. А божественная любовь не может рождаться только в очищенной душе. Кажется, это понятно, интересно или нет? А я вам вот что скажу. Понятно, что Франциск не туда хватил. Причем тут сострадать Христу? И это спасение, и это оправдание. Нет. Понимали. Все время понимали. Осуждали в том смысле, говорили, это прелесть, это заблуждение. И вдруг, знаете что? В конце 20 века появляется монах, образованный монах, ученик даже, как он говорит, ну, он действительно был вместе, жил на фоне, подвязался, скончался, по-моему, в 38-м, кто? Иоанн? А Силуан, вот, правильно, молодцы, благодарю. Да, Силуан жил с ним, верно. И что вы думаете? Вдруг этот Сафроний что теперь проповедует? Я вам зачитаю. Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падении Адама. И дальше, чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и пережить все, если возможно, как и Он сам. Прямо цитирует Франциска Ассизского. Но дальше что? Так и только так познается Христос истинно. Вот это я понимаю. Что такое включиться в Его страдания, скажите? Пережить их, как Он пережил, и ты также. Буквально повторяет Франциска Ассизского. И теперь, когда диалог с католиками все углубляется, когда Константинопольский патриарх почти непрерывно посещает Ватикан, уже почти, можно сказать, договорились об объединении, когда же говорят, что уже почти не осталось никаких препятствий на пути единения, Константинопольский патриарх канонизирует Сафрония Сахарова, который говорит, что нам необходимо пережить все, как он пережил, так и только так познается Христос истинно. Совершенство чистоты есть начало богословия только познается Христос истинно через совершенство чистоты. Блаженны чистые сердцем, а они Бога узрят. Нет. Бога узрят, Бога познают так и только так, включившись в Его страдания. Вы знаете, я познакомился неожиданно на одной конференции с настоятелем монастыря, того, где подвязался Сафроний Сахаров. И я его не знал, кто такой Сафроний Сахаров. Он мне стал рассказывать, настоятель. Я говорю, пришлите мне его книги из Англии. Он потом прислал мне эти книги. Я начал читать. Говорю, что это такое за странность такая? Эти взлеты, эти так называемые, повторяю его слова, абиссальные глубины. Эти страдания во Христе, ничего не понимаю. И помню, вскоре после этого я встретился с епископом Василием Кривошейным, архиепископ, может быть, знаете, это наш известный патролог. Он меня пригласил к себе даже. Я у него зашел к нему домой в квартире, полная бедность, простые стеллажи, книги, вот так. И вдруг он мне стал рассказывать о Сафронии Сахарове. Я говорю, ой, как интересно, что такое? Знаете, что рассказал? Говорит, мне Сафроний, они знакомы же, как же, вместе там у преподобного Силуана-то бывали, так, присылают свои труды. И вместе с трудами присылает кипу, говорит, вот такую кипу отзывов, восхищенных отзывов об этих его трудах. Чьих отзывов? И католиков, и протестантов, и каких-то православных. Говорит, я начал читать, и я теперь не знаю, что ему отвечать. Вижу, это же не православие, это же духовный путь не отцов. Это прелестный же путь. И он меня спрашивает тогда, как вы думаете, что ответить? Я говорю, владыка, я не читал, ничего не могу сказать. Но после этого, когда мне прислал этот настоятель его труды там о молитве, да, и прочее, я действительно понял, почему владыка Василий был в таком недоумении и говорил, я не могу ничего положительного послать, а сказать что-нибудь противоположное будет обида. Ну, как это всегда. Вот. Ну, еще бы такие вещи, да. Вот это да, нечистые сердцем Бога узрят, а включенные в страдания Христа. И так только познается Христос истинно. Это, я вам скажу, беда. Беда? Ну, да. А что дальше? А вот дальше, знаете, слушайте, к нам же приезжают, и вы встречаетесь же. Запомните, пожалуйста, я вам цитирую, а не что-нибудь. Вы должны знать, вы будущие священники и богословы. А дальше вот, что он пишет. Мы, цитирую, прошу обратить внимание, мы не умаляем, жизненные силы жертвы Христа. Сейчас поймете, почему идет речь, не умоляем, с какой стати об этом говорить. А сейчас увидите, почему. Мы не умоляем жизненные силы жертвы Христа, но разделяем ее, соучаствуем в ней, живем той же реальности, отсюда, как бы урок всем нам. Каждый из нас должен молиться за мир и искупляя его нашими молитвами. Так познается Бог. Вы слышите? Вы не знали, наверное, что вы вместе со Христом искупляете свои молитвы, но невежды. Мы искупляем мир вместе с Христом нашими молитвами. Поняли? Ну, правда, я думаю, что под «мы» в данном случае он разумел себя только. Ну, не знаю, может, еще каких-нибудь людей. Искупляем. Это его слова «искупляем», кстати. Мир нашими молитвами. 2000 лет никто не сомневался, что один Искупитель. Мы же что делаем только? Себя пытаемся спасти от тех грехов, ради которых пришел Христос. Себя. А здесь, оказывается, мы искупляем мир. Поняли? Мир своими молитвами. Он что-то такое перепутал. А знаете что? Я так думаю, чтобы как-то сгладить. Он, наверное, решил, что мы своим покаянием, личным покаянием, можем как-то очищать других, может быть, людей. Я уж не знаю, что. Но, по крайней мере, для того, чтобы не было такой мысли, я вам привожу слова Афанасия Великого. Он пишет: покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Обратили внимание, о чем писали все святые отцы? В себе самом, что исправил, то есть исцелил человеческую природу. Афанасий Великий говорит, покаянием, то есть нашими молитвами, что мы самое большее делаем? Омываем свои грехи, но не исцеляем природы. Исцелить природу может только Бог, Христос. Это, да, Он сделал, но как? В себе самом, только исцелив это. Вот, оказывается, что происходит. Вот что сделал Софроний, не понял, видимо, этого. Ну, наверное, и не мог этого понять, потому что он был весь охвачен порывом соискуплять мир своими молитвами. Я вам привожу это специально, потому что я заметил, что некоторые люди, находящиеся в прелести, они гораздо больше как-то импонируют нам. Нам они даже подчас ближе. Ну, еще бы, я могу соискуплять. Подумайте, ну, поняли теперь, кто я? И каждый скажет, поняли, кто я? Беда. Константинопольский патриарх канонизировал. А вот я вам сказал о Кирилле Александрийском, что он сделал. И вот оказалась эта цитата у меня о значении жертвы Христовой. Значит, таким образом, так, это я вам сказал, да, Кирилл Александрийский, да. Вот так. Я считал своим долгом сказать вам об этом, потому что его работы, особенно о духовной жизни, особенно о молитве, они противоречат святоотеческому учению о борьбе с страстями, о значении молитвы, о том, что дают человеку, каким образом достигается вот то, что мы именуем обожением. Это я вам хотел все сказать, поскольку мы сейчас касаемся такого, так сказать, фундаментального вопроса, который мы говорим, говоря о жертве Христовой. Вот. А теперь у нас есть в связи с этим ряд вопросов, возникающих в связи с жертвой Христовой, с ее пониманием, которые необходимо нам понимать. И первый же вопрос. Зачем нужен крест был и страдание Христа? Неужели он не мог своим всемогуществом исцелить человека? В чем дело? Почему это? Правда же вопрос важный? Вот эти все объяснения западные, католические, вот эту Софронии, они все на этом зиждутся. А действительно, в чем дело? Почему Бог не спас человека своим всемогуществом? Такая постановка вопроса, вы знаете, в чем ее ошибочность глубокая? А зачем тогда Бог вообще позволил пасть человеку, если он мог своим всемогуществом удержать человека от греха, то зачем же, позволив, не может теперь спасти? Вы слышите, в чем дело-то? Под корень Вопрос задается, а зачем Бог тогда насадил это древо? Почему Он позволил пасть человеку? Вот в чем суть-то. И этот вопрос проистекает. Вопрос этот проистекает только из непонимания самого главного, что человек был создан богоподобным, то есть свободным. Можно было создать человека, не обладающего свободой. Кто это был? Животные. Где нет свободы, там нет человека. Бог создал свободным человека, который мог поддаться этой мысли лукавой, что вы будете как боги, ты, Адам и Ева, а мог противостоять, наверное, или не мог? Не смог. Не смог. Почему Бог предвидел? Да. Зачем же это нужно? А затем, если вы пошлете на войну человека, который не знает, как держать автомат в руках, не знает, что делать с пулеметом, не знает, как стрелять, как на танке едет, это кто такой будет? Ничего не знающий, не понимающий, который будет тут же уничтожен. Человек в процессе обучения познает то, что необходимо познавать. Так и в данном случае. Вы знаете, чего не знал первозданный Адам? И не мог знать просто. Что он своим разумом, своими силами, что он может сделать сам? Сам царь. Он же царь земли. Знал он? Ну, Бог сказал, ты властитель. Все. Ах, я властитель. И тогда мне, пожалуй, и Бог не нужен. Я буду сам. И вот до сих пор эта самость действует все с большей ясностью и ведет прямо наш мир к тому, о чем сказал пророческий апостол Петр. Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Раньше думали, что знаете, что это такое? Ну, какая-то чепуху, образ какой-то. Поймите, пожалуйста, теперь мы видим, благодаря, хотя слово это не подходит, благодаря, а из-за того, чего достигла наша наука и техника, ничего не стоит, чтобы земля и все дела, которые на ней, сгорели. Уже когда первый атом отправили американцы на Хиросиму, уже тогда ученые были в напряжении американские сильнейшим. Насчет чего? Не начнется ли цепная реакция, и элементы, прочие элементы Земли начнут также разлагаться, как радиоактивные. И тогда Земля превратится в солнышко. Но политики настояли бросить. Цепной реакции не получилось. Ура! Япония побеждена. Но вы поняли теперь, перед чем мы стоим? Да, тогда мощь какая была этой атомной бомбы? Знаете, что такое? Вот так, наперсток. По сравнению с тем, что теперь мы имеем и будем иметь. Да! Это, оказывается, действительно потрясающее пророчество. Да, теперь можно, и не дай Бог, чтобы этого не случилось, но это случится, чтобы это было. Так вот, почему Бог не спас всемогуществом? Потому что создал человека свободным. Создал свободным. Поэтому нужно и спасать его также было свободным. Также свободно. Как это совершилось? Каким образом эта свобода происходит? Напоминаю еще раз, я вам сказал, Христос исцелил в себе самом воспринятую им поврежденную природу, но без греха. Поврежденную чем? Смертность, тленность, страстность. Уязвимость, то есть страстность. Он эту болезненную природу в себе воспринял. Что теперь? Нам апостол называет его Христа новым Адамом. Как от ветхого Адама мы все произошли страстными и смертными, так теперь, оказывается, мы имеем возможность от этого нового Адама, демонстративно уходит, правильно, правильно делают. Это такие неинтересные вещи, ой, ужас. Я сам едва говорю даже, да чего неинтересно. Так теперь, оказывается, ну, я вам передаю святые отцы, что говорят, ну, а что они понимали, когда они жили почти 2000 лет тому назад, ну, 1500. И вот они говорят, как от родоначальника человечества мы все происходим смертными и тленными, и страстными, так, оказывается, возможно стало, благодаря жертве Христовой, родиться от Него, от Христа. Какими? Бессмертными, нетленными, бесстрастными. Как это возможно? Ну, вы это знаете все. Святые отцы один за другим. Знаете, что пишут? Ну, конечно, вы знаете. Мы читали, в крещении прощается первородный грех. Да, а что это такое? Или что? Максим Исповедник прямо говорит. Первородное повреждение. Вот что первородный грех. Страстность, тленность, смертность. Своим крестом и воскресением Христос свою человеческую природу, то есть воспринятую им, исцелил. И теперь мы можем приобщиться этой природе. Оказывается, в крещении человек получает семя этой новой человечности Христа. Вы слышите? Крещение получает семя новой природы. Какой новой? Которая воссоздана Христом своей жертвой. Вот что происходит в крещении. Семя получаем мы. А уж как мы будем распоряжаться этим семенем, это от нас зависит. Можно поливать, можно удобрять, а можно, как в египетских пирамидах. 3000 лет лежало? Лежало. Лежит? Лежит. Дает плод? Нет. Нет. Так и крещение можно принять без каких-либо последствий для своей личной жизни. Человек крещенный, а каким он был, таким и остался. Итак, в отношении первого вопроса я вам хочу сказать, зачитать Василия Великого. Почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешности так, чтобы он не мог пасть. Вы слышите, Василий Великий пишет. Хотя бы и хотел, посреди искушений? Отвечает: Богу угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно. Посему, кто порицает Творца, что не устроил так по естеству нас безгрешными, тот не иное, что делает, как предпочитает природе разумной неразумную. Природе одаренной произволением свободы, так неподвижную и не имеющую никаких стремлений. То есть уже не человек, а животное. Вот почему Бог не совершил спасение своим всемогуществом. Повторяю, почему? Потому, почему и сотворил нас. Нас сотворил свободными. А тогда нужно было не свободными сотворить, и все. Ну, он как собачек, кошек, птичек и так далее, которые делают, живут по природе и только. Вот почему свободными. И Богу нужно свободное обращение человека, а не насильственное. Это вот первый вопрос. А почему именно крест? Почему страдания были необходимы для спасения? Я вам на это отвечу словами очень интересными. Святитель Григорий Палама пишет, что Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям. Ну, это понятно. Мы не можем быть богами в полном смысле слова. Поэтому Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание того мира как бы по некой чудесной лестнице достигнуть того мира – спасения. Так он пишет. Какая его мысль? Все законы тварного мира, все духовные, материальные, они являются энергиями божества, энергиями, и поэтому они неизменны как таковые. Но они очень интересны. У них есть такие следствия, которые чрезвычайно важны. В частности, какое следствие? Исцеление любого повреждения совершается как? Сломал человек ногу, и как? Приходит к нему в больницу. Ты чего задрав ногу-то лежишь? Лечу. Врачи сказали, он обмотали все, и теперь лежи вот столько, пока там все не срастется. Любую рану надо лечить. Как? То прижигают, то еще что-то делают, то бинтуют. Оказывается, любой грех, грех, что такое? Вот это повреждение. Оно излечивается как соответствующим страданием. Закон. Это естественно. Естественно. Ранили человека. Смотри, сколько времени он лечится. Страдает. Иначе нельзя. Вот в чем оказывается причина-то. Так и здесь то грехопадение, которое присутствует в нас, оно требует соответствующих тоже переживаний. Это просто естественно, как следствие. Вот оно что. И вот этот закон о том, что исцеление сопряжено со страданиями, так, оно является, оказывается, носит онтологический характер, а не какой-нибудь так сущностный характер. Мы не можем иначе, никоим образом не можем мы исцелиться без страданий. Поэтому и в данном случае и крест был нужен для исцеления человеческого повреждения. Крест как самая такая, ну, страшная, что ли, казнь, которую человек не просто что-то вот сделали, например, голову отрубили и все, расстреляли и все. Нет, висит человек в страшных муках. И Христа потребовали ведь распять, а ведь могли бы побить камнями, правда же? Били же камнями, помните? Первомученик Стефан, говорят, апостол Иаков, кто, говорят, сбросили его, кто камнями побили? Нет, Христа распять надо, чтоб помучился. Садисты. Вот, оказывается, что было. Оказывается, вот крест почему был нужен. Только через страдания возможно исцеление. И чем более сильное повреждение, тем, к сожалению, большие страдания. Вот, оказывается, причина, почему вот, они были нужны. Ведь об этом же и пишет апостол к евреям. Ибо надлежало, чтобы тот, то есть Христос, подождите, нет, это Бог, ибо надлежало, чтобы тот, то есть Бог, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, Иисуса Христа, сделал совершенным через страдания. Сделал совершенным. Как я вам говорил, не совершил, а телиосы сделал совершенным. Вот так архиепископ Феофилак Болгарский так и объясняет это место. Он ссылается на Кирилла Александрийского. Святой Кирилл совершенством называет бессмертие, которого не доставало Христу, вы слышите, не доставало Христу по человечеству. Верующими мы часто слышим вот такие претензии к христианству. Давайте посмотрим, действительно. Я посмотрел верно, эти вопросы задаются. Итак, первое. Почему Бог всемогущий, способный создать все, создал человека несовершенным? Чтобы впасть в грех, что такое совершенство? Григорий Палама пишет: без свободы нет совершенства. Люди, которые задают этот вопрос, не понимают. Если у человека не будет свободы, он будет несовершенный. Как раз Бог создал его совершенным, то есть со свободой. Вот так. А свобода всегда говорит о чем? О возможности выбора. Понятно, друзья мои? Вас могут спрашивать, почему создал человека несовершенным, и он пал? Наоборот, он создал его совершенным, то есть со свободой, и поэтому он мог пасть. Если бы был без свободы, вот тогда бы был несовершенным. Это понятно? Да, я хочу, чтобы поняли, потому что этот вопрос задают часто. Второй вопрос. Где объективные доказательства того, что было грехопадение вообще? объективные доказательства каждый из нас носит в себе. Не помните, что пишет апостол Павел в послании, по-моему, к римлянам? К римлянам. Как он там пишет? «Я делаю не то, что хочу, а что не хочу, то совершаю. Раб греха. Я нахожусь в таком состоянии». Понимаете, что он пишет? Не совесть у него говорит, что он нарушил правила движения на автомобиле. Как раз не совесть здесь, а страх. Перед чем? Перед наказанием. Так вот, совесть, оказывается, это не просто то свойство, которое порождено, как это спрашивают, и это говорят. Вот следующий вопрос. С чего мы взяли, что совесть – это голос Божий? А вот что. Это внутренний действительно голос, который познает каждый человек в самом себе, когда он совершает, может быть, даже внутри себя какую-то пакость. Никакого страха ни перед кем нет. Здесь не в страхе, а в боли. А вот с какой стати появляется эта боль? Еще раз повторяю, потому что нарушение общественных норм жизни приводит к чему? К боязни, к страху, наказание. Те за хулиганство, вот может быть, то-то и то-то. А совесть – это совсем другое. Это не страх, это переживание, это страдание, это боль. И она является, конечно, исключительным свойством человека. Вот оказывается, что. Посмотрите Раскольникова у Достоевского, как он страдал. А о чем страдал? Убил какую-то, говорит он, старушонку, это несчастное, все деньги, которые после смерти пойдут куда-то в монастырь. А здесь можно эти деньги использовать на благо множества людей. Полное оправдание. Нет, голубчик, не мог найти себе покоя, убил ту, который даже и о ком, кажется, и говорить даже нечего. Вот так. Почему Бог, так любящий свое творение, избирает только один народ, далеко не самый праведный и верный, оставив в неведении других? Правда интересно? Знаете почему? Вот не знаете. Так что самый религиозный, верный Богу? Ничего подобного. Ну что вы. Только Моисей задержался на горе, на Синае, как уже давай себе лепить из золота башка и кланяться ему. Наиболее культурные были? Ничего подобного. Наиболее развитые? Да нет же, ни науки, ни философии не было. Почему? Пророки отвечают на это. Это был действительно уникальный, то есть был он, есть, уникальный народ, отличающийся каким свойством? Пророк Иеремия, пророк Исаия, у других тоже, посмотрите, упорством в достижении своей цели. Беспрецедентным. Беспрецедентным упорством. Ни в одном народе это нет такого. Есть отдельные люди. Нет, это совсем другое. Люди отдельные всюду, они всюду разные.